Продолжается историческая рифма Льва Яковлевича Лурье в офисе Фонтанки. Добрый день, Лев Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
1711 год. Так неожиданно далеко мы отскакиваем от современности. Почему так?
Ну, это довольно забытая история, хотя чрезвычайно важная и оказавшая колоссальное влияние, по крайней мере, на русскую внешнюю политику, я имею в виду Прутский поход, то есть окончание войны с Турцией, начало и окончание такой войны с Турцией. А вот для нас, жителей, значит, нашего прекрасного города, это важная история, потому что именно после Прута Петр решил перенести столицу в Петербург. Так что можно сказать, что это такое предисловие, пролог к этому решению Петра.
То есть, может быть, не третий год мы должны праздновать, а с единичкой для нас, может быть, более
важным. Ну, вот, знаете, в Молдавии прошли недавно президентские выборы, и там на выборах к власти пришел сторонник сближения с Российской Федерацией. Я думаю, что, может быть, на берегах Прута мы должны устраивать праздник российско-молдавской дружбы, посвященный идее переноса столицы из Москвы в Петербург.
Ну и, естественно, делать его нужно силами петербуржцев.
Петербуржцев нет, ну почему? Вокальная школа молдавская,
мне может кажется. Может быть, это, да. Тоже было бы неплохо. Ну, давайте подробнее вернемся к 1711.
Значит, в 1709 году, даже в 1708, ну, важно сказать следующее, что с 1700 по 1721 год России главный противник – это Швеция. Идет Великая Северная война, которая никак не может закончиться. В 1708 году Карл XII, шведский король, разбив двух союзников России, Данию и Польшу, вторгается, собственно, в Россию. При этом он использует хорошо нам сейчас понятные автономистские стремления Украины и вступает в тайное соглашение с гетманом Украины Мазепой. Украина, напомню, такая автономия в составе России в это время. И вместо того, чтобы идти прямо на Москву, поворачивает на юг для того, чтобы перезимовать в хлеборобной и гостеприимной Украине и на следующий год, 1709, начать наступление на Москву с юга. Все получается, хотя его обоз разбит Александром Даниловичем Меншиковым в битве под Лесной. Тем не менее, значит, вот потомки викингов осаждают русскую крепость Полтава, взятие которой и открывает им дорогу, значит, с юга на север и путем, по которому потом пойдет Антон Иванович Деникин, они должны были, значит, вот прийти к Москве. Ну, дальше Петр решается на генеральное сражение в мае 1709 года. Швед бежит с Полтавы. Но он бежит с такой скоростью, что он убегает.
Просто бегом?
Да. Значит, часть шведов была пленена под Полтавой, часть была пленена под Переволочной, то есть когда они пытались переправиться через Днепр. И, кстати, это тоже имело большое значение для Петербурга, потому что мы недооцениваем роль шведских пленных в строительстве города. Оно было не меньше, чем роль немецких пленных после Великой Отечественной войны. Это были квалифицированные очень работники, очень важные для нас. Карл XII бежит в Турцию, пытаясь, значит, с турками договориться о совместном выступлении против России. Турция, отношения России и Турции определялись Константинопольским договором 1700 года, который был заключен как раз для того, чтобы вступить в Северную войну. С 1695 была война, так называемые Азовские походы, в ходе которых русские захватили северное побережье Азовского моря, у турок крепость Азов и город Таганрог. Но выяснилось, что приобретение это не слишком важное, потому что Керченский пролив, Дарданеллы и Босфор отрезают русский флот в любом случае от Средиземного. И поэтому придется дальше воевать. А как известно, великое посольство в Европу было связано с тем, что он искал союзников против Турции, Петр Великий, чтобы эту войну продолжить. А когда выяснилось, что против Турции воевать нельзя, а можно воевать просто против Швеции за выход в Балтийское море, то он решает вот заключить с турками такое перемирие, которое откладывает решение территориальных вопросов, русские делают определенные уступки, и так или иначе войны там нету. Требования выдачи Карла XII носят ультимативный характер. Турки отказываются, значит, это делать. Петр Великий находится в эйфории по поводу, значит, своей Полтавской победы и решает Карла XII любыми силами, значит, из Турции выковырять, а с другой стороны и решить другие важные геополитические вопросы. Это, можно сказать, первый шаг русской балканской политики, потому что очень важное значение приобрели так называемые чужеверные единоверцы.
Чужеверные единоверцы.
Да, нет, сейчас. Чужестранные да. единоверцы. Да. Значит, то есть, с одной стороны, население двух княжеств, Молдавии и Валахии, которые были вассалами Турции, но их населяли православные молдаване и румыны. А с другой стороны, это сербы, болгары, греки и так далее. И идея, что русские войска встретят на Балканах хлебом с солью, и что достаточно один раз, так сказать, там появиться, и там вспыхнет всеобщее восстание против турок, она была чрезвычайно популярна. И она будет популярна вплоть до окончания Первой мировой войны, начала Первой мировой войны. По крайней мере, до Балканских войн. Вот. У русских было много попыток воевать с турками и с их вассалами, крымскими татарами, которые населяли Крымское ханство. Надо понять, что Крымское ханство в настоящее время, территория Крымского ханства, разделена на две части. Одна из них контролируется Российской Федерацией, а другая все еще находится под амафором Украины. Может быть, ее следовало бы присоединить и воссоединить. Это часть Херсонской, Николаевской и Запорожской областей, которые тоже были населены крымскими татарами, были такими предпольями Крыма. Значит, крымские татары были, с одной стороны, земледельческим народом, с другой стороны, они производили разрушительные грабительские налеты на соседние места. Но как раз к этому времени у них были очень хорошие отношения с той частью Украины, которая не признавала власть России, а именно с знаменитыми запорожскими казаками, людьми чрезвычайно воинственными. Значит, Россия много-много раз пыталась, значит, пойти в Крым. Самые знаменитые – это походы Василия Голицына при Софии. И каждый раз была одна и та же история, она заключалась, и она повторялась вплоть до, я бы даже сказал, вплоть до Великой Отечественной войны, но особенно в Крымске это было видно, это отсутствие коммуникационной линии. То есть между плодородной, условно говоря, Днепропетровской областью нынешней и Крымом. Всякий, кто...
Днепрская область.
Днепрская теперь область, да. Всякий, кто ездил, значит, на поезде с Витебского вокзала, это можно засвидетельствовать, идет такая безжизненная степь. И нужен очень большой обоз, и очень долго, и получается, что себе дороже. То есть доходишь до Крыма уже совершенно истощенным, и, собственно говоря, Голицын вынужден был отступить именно поэтому. Но тут Петр как-то решил, что обойдется, и в 1711 году большая русская армия в составе 80 тысяч человек под руководством Бориса Петровича Шереметьева, а Петр там был как бы, как он любил, так инкогнито, но вместе с его уже тогда гражданской женой Екатериной I, которую велено было называть царицей, а через год они обвенчаются, значит, они отправились вот в Молдову. Господарь, который Кантемир, который потом мигрировал, да, и стал замечательным русским поэтом, он обещал России помощь. Россия перешла, русская армия перешла реку Днестр, то есть вошла в нынешнее государство Молдова, Но вообще говоря, исторической столицей Молдовы являются Яссы, которые находятся на территории нынешней Румынии. Что мы отправились к Яссам и при этом потеряли примерно 30 тысяч солдат из 80 тысяч из-за болезней, недоедания, недосыпа и всего прочего. Тыловая служба была организована отвратительно, дорог не было. А турки, мобилизовали янычар. Еще Турция не была такой в военном смысле отсталой, как она стала в те времена, когда, турок били румянцев и суворов. Можно сказать, крошили их без особого сопротивления. Да? И турецкая армия оказалась вполне боеспособной. Она прижала русские войска к реке Прут. Все попытки отбиться были тщетные. Турки контролировали холмы, которые окружали Прут, поэтому они могли расстреливать русскую армию, которая была в очень тесном кольце. И нельзя сказать, чтобы русские действовали неквалифицированно. Как раз во время прутского похода почти всеми полками и корпусами командовали иностранные офицеры, которых за большие деньги выписали. Ну, были и наши полководцы. Вот это сражение живых трупов с веселыми и румяными черноусыми турецкими янычарами закончилось тем, что стало понятно, что сейчас возьмут в плен оставшиеся, 40 тысяч или 30 тысяч человек. То есть всю русскую армию попросту. И сейчас, царя возьмут, и царицу. И понятно, что Карл XII освободится из плена, и что шведы выиграют. Ситуация абсолютно провальная.
Критическая.
Роль министра иностранных дел, вице-президента, а потом президента иностранной коллегии у Петра Великого, исполнял Петр Шафиров, человек странного происхождения, скорее всего, это Шапира, крещенный еврей. Вы знаете, до сих пор, инородцы, обрусевшие народцы, меняют свои фамилии, и там, Бюль-Бюль-Оглы стал бы Бюль-Бюльевым, при определенном стечении обстоятельств. Да. Вот так и Шапир стал Шафировым. Шафиров вступил в отношения с визирем. Султана там не было. И это вот такая известная слабость турецкой дипломатии. Да и Турции как государство вплоть до прихода Ататюрка и его прелестного сменщика Эрдогана, они были страшно коррумпированы. И поэтому визирь, по-видимому, намекнул, что за бабки вопрос
было бы неплохо.
Да, можно чисто порешать. Они так потом нам Бессарабию продадут, как известно, это история с домом Мурузи, с Мурузи, да. Который тогда взял бабки, деньги. И он сумел сообщить султану, что нам лучше идти на перемирие, потому что те очень крепкие, еще с ними надо воевать. Была взята огромная контрибуция, плюс взятка, и русские войска были выпущены. По распространенной точке зрения, одним из требований визиря было вступление ночь с Екатериной. Во всяком случае, марксистская историография первых лет советской власти очень охотно
верила в эту историю.
Верила в эту историю. И, по-моему, в курсе Покровского, в который в 20-е годы была, она там есть. Я не вижу ничего там позорного. Она, поступила бы как юдиф, спасла Россию. А Петр совершенно не возражал, потому что он был цивилизованный человек с европейскими ценностями.
Человек будущего, можно
сказать. Человек будущего, так, да. Но так, известно, что на все драгоценности, которые были, отдала на то, чтобы русская армия вышла. Перед Прутом у Петра Великого была идея. Она заключалась в том, что все-таки надо с Турцией что-то там будет сделать. А вообще чудесный город Таганрог. Он, как известно, он был гений, он прозревал, что там родится Чехов, несомненно. Но, в любом случае, там абрикосы, грек дымба, пройду по абрикосовой, сверну на виноградную. То есть все, что русскому человеку нравится в нашем замечательном плодородном русском юге. И, с другой стороны, вода, которая ему очень важна. Азовское море, корабли. Причем это другие корабли. Это итальянцы, французы, а не голландцы и немцы.
Да.
Это
веселое. Это красота.
Да, красота, да. И, значит, Москва ему решительно не нравилась, поэтому это был вопрос времени перенести столицу. Ну, как раз к этому времени появился Петербург. Угу. А кроме того, что мы отдали контрибуцию, мы должны были вернуть Азов и Таганрог туркам. Так что вопрос этот был на время закрыт. Угу. И поэтому, вернувшись с прусского похода, Петр объявляет боярам, что двор переносится из Москвы в Петербург, и они несчастные собирают, значит, весь свой скраб, своих людишек прибирают и переезжают на берега Карповки и Ждановки.
Без особого удовольствия, надо сказать.
Это не то слово. Это не то слово. Я вот с огромным сочувствием и любовью отношусь к сотрудникам «Газпрома», которые тоже, значит, с
налитками. В скором времени.
Но они в значительной степени уже приехали, да. Я просто с ними там, с многими знаком. И я знаю, что, с одной стороны, не хочется расставаться с «Газпромом», после того, как столько раз пили за газ за нас. А с другой стороны, не хочется расставаться с насиженными местами Москвы, можно понять это. Так что это очень большой, так сказать, риск. Но Петру удалось с этим справиться, и, собственно, мы сидим в этой студии благодаря тому, что турки разбили его в битве при Пруте к жарким летом 1711 года.
С другой стороны, сотрудники Роснефти, многие, да, переходят, московские, переходят в «Газпром», потому что теперь они могут переехать в Петербург. А «Газпром» переходит в «Роснефть». Вот такая диффузия,
да,
работников.
Да, то есть то, что случилось после Прута, происходит и сейчас в России.
Некоторым образом.
Некоторым образом.
Спасибо большое, Лев Яковлевич.
Спасибо.
Это была «Историческая рифма» Льва Яковлевича Лурье. До встречи.